На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе первым делом самолеты. Возобновят ли Москва и Тбилиси прямое авиасообщение? 15-й день протеста в Беларуси. Прошел ли Александр Лукашенко точку невозврата? Предвыборная щедрость мечты. Оценит ли избиратель? Испытание для кесаря. Президента самопровозглашенной республики Абхазия посвятили в церковные вопросы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Более 100 тысяч человек вышли в Минске на марш «Новой Беларуси». Акции против фальсификации президентских выборов и жестокости властей прошли в других городах республики. К протестующим присоединились члены Президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры страны Павел Латушко, юрист Максим Знак и глава предвыборного штаба Виктора Бабарика, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Цитата. «Мы должны потребовать расследования всех актов насилия со стороны правоохранительных органов против мирных жителей», сказал Латушко, встречаясь с колонны демонстрантов. По его словам, в Следственный комитет из полиции передано более 700 материалов о насилии в отношении граждан. Также, по словам Латушко, необходимо требовать новых выборов. Агентство «Интерфакс» передает, что в центр Минска стянуты военные подразделения. Военные оцепили музей Великой Отечественной войны в центре города. По периметру вокруг музея металлические заграждения. За ограждениями в цепь выстроилось несколько сотен военных. Они экипированы в бронежилеты, каски. Каждый военный имеет при себе и автомат Калашникова. В парке рядом с музеем припарковано несколько десятков военных грузовиков. Граждане Беларуси, нарушающие общественный порядок возле мемориальных объектов Великой Отечественной войны, будут иметь дело с военными, пригрозил сегодня министр обороны страны Виктор Хренин.
Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. Категорически предупреждаю. В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией.
Напомним, министр Хренин стоял в военной форме у стелы «Минск. Город-герой», где 16 августа собралось более 200 тысяч протестующих. Акция солидарности с протестующими в Беларуси проходит сегодня в разных странах мира. В Тбилиси активисты встали живой цепью у посольства страны в Грузии. В цепь в поддержку народа Беларуси в Риге сегодня встали около 400 человек, в том числе многие кандидаты в мэры столицы на предстоящих выборах, сообщает «Лето». Мероприятие посетил также президент Эгил Левиц. Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги Беларуси, флаги Литвы, Латвии, Эстонии. В Литве около 50 тысяч человек встанут живой цепью из центра Вильнюса до границы с Белоруссией. Это примерно 32 километра. В мероприятии планируют принять участие президент Литвы Гинатас Науседа. Он призвал граждан страны поддержать соседнюю республику на ее пути к переменам. Мероприятия в странах Балтии проходят 31-ю годовщину Балтийского пути. Белорусская оппозиция, добивающаяся ухода Александра Лукашенко, действует по венесуэльскому сценарию, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Цитата. «Переговоры с действующей властью предлагаются только с одной целью – обсудить условия ухода президента Беларуси. Предлагается и дальше продвигать свои программы. Примерно так же, как в Венесуэле», – сказал Лавров на молодежном форуме в Подмосковье. Он также отметил, что некоторые белорусские оппозиционеры, живущие на Западе и пытающиеся повлиять на происходящее в их стране, хотят отличаться, проливать кровь, спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в мирные демонстрации, добавил Лавров. МИД Беларуси заявили, что стране нужны поддержка и понимание, а не хит-парады. Так они ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Цитата. «Украина для нас братская страна. Конечно, в это непростое для нашей страны время хотелось бы чувствовать поддержку или хотя бы понимание, а не прислушиваться к уже полученным советам со всех сторон. Теперь они нам точно не нужны», цитирую Тутбай официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза. По его словам, если посмотреть на новейшую историю Украины, у них нет опыта в некоторых вопросах, отметил представитель МИД. Белоруссия. Ранее в интервью Евроньюс президент Украины заявил, что Александру Лукашенко необходимо провести в стране новые выборы, чтобы успокоить людей и развеять сомнения в результатах голосования. Он также призвал белорусов найти формат диалога без дубинок. Белорусские власти не обращались за помощью к странам-членам УДКБ, заявил генсек организации Станислав Зась. «У нас есть механизм оказания помощи», — сказал он журналистам. «Любая помощь организуется только на основании запроса со стороны государства. Сейчас таких запросов из Белоруссии нет. Более того, я уверен, что Белоруссия сможет справиться с вызовами самостоятельно». Он пояснил, что в случае поступления такого запроса организация предоставляет срочные консультации с участием всех государств и оперативной выработкой решения о помощи. Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в берлинский госпиталь Шарите как гостя канцлера Германии. Об этом сообщает телеканал ЦДФ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. По данным журналистов, такой статус присвоен пациенту для получения лучшей политической защиты. 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа Навальный был доставлен в Берлин. Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что перелет оплатил бизнесмен и филантроп Борис Зимин и фонд его семьи. Родственники и близкие российского оппозиционера считают, что его отравили. Врачи в Омске версию отравления отвергли.
Эхо Кавказа. Новости.
Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам недели. Не меньше 100 тысяч человек вышли сегодня на улицы Минска на марш Новой Белоруссии. Акции протеста прошли в других городах страны. Протестная активность продолжается в Беларуси уже больше 2 недель, но власть не только не спешит идти на диалог, но заметно ужесточила риторику. Министр обороны страны сегодня пригрозил протестующим, что им придется иметь дело не с полицией, а с армией. Что показал сегодняшний день и что дальше? Говорим с белорусским политологом Валерием Карбалевичем. Десятки тысяч людей вышли на марш Новой Белоруссии в Минске. Акции протеста сегодня продолжались в других городах. Что показал сегодняшний день, на ваш взгляд? Протестная волна идет на убыль? Люди остынут, как выразился Лукашенко? Или он вновь проигрывает улицу и постепенно отыгрывает назад?
Протестная волна не спала. Просто, как любая волна, она идет волнами. То подъем, то спад. Вот. Не могут люди каждый день выходить в большом количестве, поэтому вот они выходят по воскресеньям. Я думаю, что сегодня уже в Минске не десятки, а даже больше 100 тысяч. Даже больше тут цифры дают. Вопрос о том, что вот эта протестная волна никак не трансформируется в какие-то практические результаты. То есть на моральное давление власти никак не реагируют.
А почему при вот 100 тысячах, как сегодня, вышли на улицы, при 200 тысячах на центральной площади Минска, как это было неделю назад, как было сказано, самой большой акции протеста в истории страны, все еще в застенках остаются заключенные в этих одиозных местах? Где маленькие победы вот этих больших акций протеста?
Их нет, потому что власть очень консолидированный режим. Нет раскола элит, нет кризиса верхов. Вот государственный аппарат, номенклатура демонстрируют лояльность Александру Лукашенко и в первую очередь силовые структуры. И поэтому все эти протестные акции не трансформируются ни в какие практические результаты или, как вы говорите, победы. И это в определенной мере тупик. Непонятно, что делать дальше, потому что если протестующие попытаются какими-то силовыми действиями воздействовать на власть, ну, это даст основание власти действительно применить всю силу. Потому что сегодня, например, вот в некоторых точках Минска уже мы видим армейские подразделения. Это уже не внутренние войска, не Министерство внутренних дел, а именно армия, вооруженные силы.
Действительно, они нельзя не заметить, как изменилась тональность власти. Такое впечатление, что она получила некую передышку и даже, можно сказать, перешла в некоторое наступление. Например, Лукашенко все чаще появляется перед камерами. Накануне в Гродно он заявил, что суббота-воскресенье для размышлений, а с понедельника пусть не обижают. Мы увидели и услышали угрозы министра обороны задействовать войска против протестующих. С чем это связано? Отсутствием явного лидера в стане оппозиции, отсутствием явной стратегии, недостаточным давлением?
Все понемногу. И отсутствие лидера, и отсутствие понятного плана действий, и отсутствие вот тех самых побед. Так бывает, если революция не делает каждый день маленьких побед, не делает успехов, то по инерции власть приходит в себя и начинает контрнаступление. Самое главное, что не удалось протестующим, это организовать массовую забастовку государственных предприятий.
Почему, на ваш взгляд?
Потому что не все рабочие решительно были готовы бастовать, это первое. Второе, жесткая оппозиция администрации предприятий и вообще властей, которые запугивали людей на НТЗ. Там уже 6 человек уволены по статье работников, которые были наиболее активными, значит, организаторами забастовки. Ну, власть имеет силу, и власть пока не сдается.
Координационный совет, который сегодня обещал выступить с заявлением, заметно отсутствие явного лидера, способного возглавить, вдохновить этот протест. Это плюс или это минус? Плюс в том смысле, что не так просто обезглавить этот протест, вынудить, как уже это сделали со Светланой Тихановской, уехать из страны или посадить, например, как произошло с другими.
Безусловно, это минус. Но это минус, есть результат, опять же, не только стечения обстоятельств, но и жестких действий властей. Самые активные деятели оппозиции, скажем, Николай Статкевич, Павел Северинец, организаторы всех уличных акций, их арестовали и посадили за решетку еще задолго до этих событий в самом начале избирательной кампании. А другие лидеры, которые появились уже в ходе этой избирательной кампании, готовые были даже составить конкуренцию Лукашенко, это Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, тоже арестованный, тоже сидят в тюрьме. А Валерий Цыпкало, тоже один из претендентов на пост президента, был вынужден выехать за границу. То есть властям удалось как бы в какой-то мере обезглавить протест. Ну а Светлана Тихановская, она не столько реальный лидер, сколько символический. И поэтому, если бы она даже оставалась в стране, вряд ли бы она могла выполнять роль реального лидера. Это правда, это действительно проблема. И эта проблема пока не решается. Может быть, в ближайшее время она будет решена, если, опять же, власти не обезглавят. Вот Павел Глатушко, директор Купаловского театра, пытается претендовать на роль лидера, но в отношении его тоже включен такой жесткий прессинг.
То есть вы имеете в виду, что протест может сам родить спонтанно этого лидера?
Все может быть. Просто если бы, скажем, опять же, этот протестный имел какую-то точку опоры постоянно в Минске, в городе, захватил какой-то объект, какой-то центр, вот, и там тогда бы можно было говорить о том, что вот это штаб какой-то. Так пока ясного ответа на вопрос, что надо делать, никто не дает ни из штаба Светланы Тихановской, ни из вот этого координационного совета вновь созданного.
Кстати, накануне Светлана Тихановская в одном из интервью заявила, что перелом уже произошел. Вы согласны?
Нет, я не согласен. Равновесие сил происходит при определенном давлении со стороны властей, которая перешла в контрнаступление.
Что дальше? Это длинная дистанция, и как долго люди будут выходить на улицы?
На этот вопрос полного ответа нет. Пока вот это равновесие сил, оно колеблется. Решительно стала на поддержку России, на поддержку Лукашенко Россия, что важно психологически для него. Пока сложно сказать. Пока мы имеем тренд, что власть переходит в контрнаступление. Вот этот тренд заметен.
Вы упомянули оппозиции России. Я вам напомню цитату Александра Лукашенко. Он про серьезное шевеление войск НАТО на границе привел войска в полную боевую готовность, а даже перебросил их на западную границу. Для кого это представление было, по-вашему, для внутренней аудитории, для Москвы?
Я не думаю, что Москву можно ввести в какое-то заблуждение в отношении этого. Возможно, для российского общества, но в первую очередь для белорусского. Потому что когда внешние враги появляются, то это создает ситуацию крепости, осажденной крепости, и, значит, необходимость внутренней мобилизации. Вот это как бы модель всех диктаторских режимов. Когда возникает какой-то кризис, то первое, что они делают, это формируют такую психологическую ситуацию осажденной крепости. И в этом смысле Лукашенко тут не уникален. Я не думаю, что кто-то всерьез в Белоруссии воспринимает эту угрозу как реальную.
Вы отметили, что Москва выразила поддержку Лукашенко. На ваш взгляд, какова цена этой поддержки? И цена вопроса. Ведь Владимир Путин не любит, скажем так, тех, кто проигрывает, не любит лузеров. И Лукашенко до сих пор выглядел не победителем, скажем так.
Я вполне допускаю, что никакой цены Лукашенко может и не заплатить. Путин защищает не столько Лукашенко, Путин защищает, скажем так, союз автократии на постсоветском пространстве. Победа цветной революции в Беларуси – это страшный сон для Путина. Это плохой пример для России. Вот, и это плохой пример для самого Путина, который только что обеспечил себе пожизненное правление фактически. А тут Лукашенко показывает, к чему может привести это пожизненное правление. Это такая болезненная, травматическая ситуация для Путина. Поэтому, помогая удерживаться Лукашенко, он, собственно, защищает себя, свою репутацию, свою вот эту солидарность демонстрирует автократии на постсоветском пространстве.
А пример Украины ничему не научил?
Ну, знаете, из примера Украины можно делать совершенно разные выводы. Один из выводов, что нельзя упускать ту территорию, которую ты считаешь сферой своего контроля, сферой своего влияния. Любой ценой надо за эту территорию держаться. Вот такой вывод можно сделать из украинских событий.
И, наконец, вот. Если Александр Лукашенко удержится, как он может управлять страной? Что ожидать белорусам? Новых репрессий, нового закручивания гаек или, наоборот, некой реформы конституционной или какой-то другой?
Но, безусловно, будет резкий всплеск репрессий, будет огромное количество драматических событий. Я боюсь, что все это может закончиться очень драматично и совсем не мирно, и даже с большой кровью. Я не исключаю, что будут в Беларуси строиться концентрационные лагеря для противников режима, потому что вот уже за первые 3 дня, когда арестовали 7 тысяч, не хватало тюрем, не хватало мест заключения. Надо куда-то держать это огромное количество. Лукашенко будет мстить. Он очень мстительный человек. Поэтому это будет драматическая ситуация для Беларуси. Про какие-то реформы серьезные я даже не считаю ставить возможным вопрос об этом. Лукашенко с самого начала говорил, что никаких реформ он не собирается проводить. И я с этим согласен. А конституционную реформу, ну, я не знаю, это вполне возможно для себя. То есть, если он не собирается в 2025 году больше баллотироваться, как он пытался намекнуть, ну, вот, так сказать, пытаться каким-то образом гарантировать себе какие-то неприкосновенность, может быть, еще что, может быть, по схеме Назарбаева он будет устраивать. Но это не есть реформа. Это попытка подмять конституцию под свои интересы, какая-то реформа.
Вы отметили, что события могут развиваться весьма драматично. А что в этих условиях может сделать Европа или условный Запад, Европа, Америка? Какую роль они могут сыграть?
Я не думаю, что Европа, Запад вообще может сыграть какую-то существенную роль для предотвращения подобного развития событий. Потому что, когда вопрос стоит о власти, то уж тут не до церемонии, не до не до того, чтобы думать, как это отразится на внешней политике Беларуси. Влияние Запада ограничено. Запад может вести какие-то санкции личные, визовые в отношении Лукашенко, ближайшего окружения. Ну, собственно, и все. Не думаю, что возможны какие-то серьезные экономические санкции, потому что это как бы острое оружие. В этом смысле рычагов влияния у Запада немного.
А на что лично надеетесь вы?
На что тут можно надеяться? На благоприятное стечение обстоятельств, на судьбу, если можно так сказать.
О протестах в Беларуси говорил Валерий Карбалевич. 15-й день протеста в Беларуси против фальсификации итогов президентских выборов. Вадим Дубнов рассуждает о последнем привете от Лукашенко Москве, о том, как едва она перестала притворяться, что боится революции на штыках НАТО, как получила революцию, которую боялась на самом деле.
Двойной удар, который шахматисты зовут вилка, Александр Лукашенко отрабатывал еще на Ельцине, ставя его перед выбором между губительным для него союзом с Минском и репутацией разрушителя последнего славянского братства. Пусть не так впечатляюще, но не без успеха он продолжал ставить на шпагат Кремль и при Путине. Теперь вдохновение меньше, навыки и привычки, как это бывает у стареющих людей, превращаются в причуды, но стиль не изменен, как радужная оболочка. Обращение к Путину военной помощи – это не истерика, не капитуляция и даже не сигнал. Это все та же вилка. Либо, Владимир Владимирович, ты защищаешь нашу общую родину от полчищ НАТО, передовым отрядом которого стали наркоманы на Минских проспектах, либо ты признаешь, что Майдан – миф со всеми вытекающими последствиями. Если выбирать первое, надо изображать помощь, сломя голову следовать за военным гением союзников в субботу, перебрасывающие войска из Витебской области в Гродненскую, а в воскресенье сигнализирующего об опасности, исходящей, в частности, из Литвы и Латвии, из которых агрессор как раз через эту Витебскую область на Москву и двинется. Как-то вообще втягиваться в мероприятия, которые помогут мирным белорусам понять совсем не мирные чувства украинцев. Но все это можно пережить, причем с той же легкостью, с которой батьке обещана военная помощь, так сказать, в случае чего, но чего непонятно. Если подойти к делу с выдумкой, можно даже на самом деле инсценировать пару бронеколонн на трассе Смоленск-Минск. Можно даже, в принципе, и отправить их на литовскую или, что приятнее, украинскую границу ради укрепления наших общих рубежей и во избежание провокаций против ослабленной Беларуси. Так, чтобы они никому при этом глаза не мозолили, тем более, что ландшафт позволяет. Это, конечно, хлопотно. Но второй вариант не просто хуже. Он хуже системообразующий. Лукашенко ставится иезуитским цинизмом вопрос о самом сокровенном. Допустим, соглашается Кремль с тезисом о пятой колонии ЦРУ. Не то чтобы Кремль так уж боялся совсем уж ослепительно белых ниток, бывало и не такое. Но, допустим, обнаружен где-нибудь в Полесье и показан по всем телеканалам польский буржуазно-националистический схрон с листовками, оружием или грязной атомной бомбой. Белорусов не жалко, но кто поручится, что не пойдет в этот миг коту под хвост вся титаническая, но склепанная на тех же старых станках работа по таким же бандеровцам? Время ведь идет не просто быстро, оно идет не зря. На украинских мотивах выстроена целая государствообразующая система. Из 2014 года проистекла абсолютно новая политическая конструкция, которая и так местами начала пошатываться, а тут еще батька предательски предлагает утяжелить ее белорусским литьем. А с другой стороны что, отказаться? И дальше выслушивать смелые гипотезы, что и за Сергеем Фургалом в Хабаровске, и за Шиесом под Архангельском нет даже СБУ? Батька ударил туда, где уже и так побаливало. Едва Кремль устал делать вид, что опасается цветных революций в том виде, который воспевал с НАТО и пятой колонной, как тут же получил ее в том варианте, которого на самом деле боялся, когда «Уходи», собравшиеся десятки тысяч, скандируют исключительно по зову сердца и без видимой политики. Кремль боролся с происками жанров, в которых Майдан не Майдан, если он не Евромайдан. Это было удобно, перспективно и многообещающе, как любая борьба с врагом, которого ты конструируешь сам. То, что для украинцев было естественным продолжением нескончаемой внутренней вольницы, для Москвы распахивало окно невиданных возможностей для геополитических изысков в духе Opus Dei и больших шахматных досок. А теперь ни НАТО, ни Евросоюза, ни слова про Еврозес, ни даже хоть какого нестроенного хора с песенкой про Путина. Только про Лукашенко. Как двумя годами раньше в Ереване, только про Сарксяна. Зеленский, между прочим, чуть больше года назад, тоже примерно из этого ряда, хоть и без революции, по крайней мере, в ее привычном исполнении. Флаги убраны. И если Лукашенко уже не до этих нюансов, то Москве приходится задуматься. Главный индикатор тягостных сомнений раздумий – телеэфир. Про фашистов, русофобов и прочую нечисть доверены тем мыслителям экрана, которых не жалко, вроде Соловьева или Скобеевой. Те же, чья профессия новости, сегодня почти предел объективизма и корректности по-российски. Даже заявления Кремля и МИДа про недопустимость внешнего давления отдают той натужной нарочитостью, с которой самого Лукашенко заверяют, что спасительная союзная помощь уже утюжит дороги смоленщины. С одной одной стороны, отсутствие флагов, казалось бы, должно Москву успокаивать. Но ведь Москва уже должна была догадаться, что дело не в лозунгах. И если это даже и ничья, то отнюдь не в ее пользу. Флагов нет даже не потому, что кто-то боится кого-то разозлить. Их отсутствие в переживаемом политическом моменте уже говорит не больше, чем их былое наличие, ни на метр не приблизившее, увы, тех, кто их романтически поднимал к европейским центрам. Без традиционных евролозунгов сегодня Минск требует нормальных выборов. Завтра он потребует нормальной приватизации. Послезавтра какого-нибудь нормального разделения властей. Все, что происходит после революции без знамен, что бы ни говорили победители, подспудно, неявно и с разным успехом, но все равно тяготеет к нормальности, которая уже не нуждается в атрибутике. И без методичек из Кремля всем понятно, что к России эта нормальность никакого отношения иметь не будет. А Белоруссия не Армения, она, в общем, и так давно в Европе. И что делать? Опять искать среди белорусской общественности в Москве исполнительницу роли Маргариты Симоньян, разоблачающей противоестественную страсть новой армянской власти к соросовским ценностям. Это, впрочем, тоже не повод спасать Лукашенко любыми силами и средствами, хотя бы потому, что этот процесс никакими танками не остановить, и, надо полагать, это способен понять любой жандарм, для которого все неожиданное, как инопланетяне. Тем более, что не все, надо полагать, в Кремле так безнадежно, и за славянское братство там убивается вполне дозированно. Есть вещи посерьезнее. За 26 лет это братство наполнилось бесчисленными бизнес-конструкциями и схемами, в которые были вовлечены поколения чиновников, случайных дельцов, военных, священников, артистов. Схемы менялись. Лукашенко пугал, что все расскажет миру про только ему ведомые объемы, которые в реальности гонят через Белоруссию российские нефтяники. Москва шла на уступки, понимая, как небезопасен обиженный партнер, особенно если его зовут Лукашенко. Потом обижалась сама и грозилась оставить Лукашенко без нефти вообще, а он смеялся, так же, как смеялась Москва в ответ на его угрозу уйти на Запад. И обе стороны смеялись, будто последние, и будто в последний раз, но это был подлинный симбиоз, в котором дело прежде всего, а личное потом. И потому все продолжалось. И есть подозрение, что продолжалось бы и сейчас, потому что институции, которые костенеют 26 лет, не распадаются просто так, чтобы кто ни придумывал про налоговый маневр и схемы обнуления президентских сроков. Но, вопреки вилке Лукашенко, у Москвы выбор связан с другим, с минимизацией рисков. Значит, она может и подождать, чем, кажется, и занимается, кому надо что-то щедро обещая, и где надо, пусть и с металлом в голосе, но не сжигая мостов. Значит, есть и хорошие новости. Время не просто лечит. Революция без названия, пришедшая на смену цветным, делается не внутри власти, а действительно на площади, которая уже поняла, что дело не в начальнике, а в государстве, которое надо создавать заново, как в Украине, в Армении, а теперь в Белоруссии. Сменить президента минутное дело, и здесь надо спешить, решать и, может быть, даже устраивать себе прилюдные харакири. Перезагрузка же государства – дело путанное, исполненное новых соблазнов и ошибок, и, главное, долгое. Не год, не два, может, и не пять, и не десять. В общем, намного дольше тех сроков, которые с уверенностью может планировать для себя сам Кремль. Спешить некуда. Разве что, может быть, кто-нибудь из тех, кто сейчас курит на броне под Смоленском, все же пригодится для реального дела, пусть и в очень малом количестве. Операции по эвакуации хоть и надоевшего, но союзника большими силами не проводятся. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Как власти Грузии должны отреагировать на события в Белоруссии? Должны ли вообще? Своим мнением на этот счет поделились жители Тбилиси.
Должна ли Грузия признать результаты выборов в Беларуси?
Наверное, нет. Конечно, нет. Ведь сейчас в народе такой протест, его нельзя игнорировать. Этот человек находится у власти уже 26 лет. Он один управляет страной все это время, не обращая внимания на мнение народа. Подобное вообще сложно представить. Я считаю, что наши власти должны как-то отреагировать на происходящие там события. Оставлять без внимания эту тему просто нельзя. Мое мнение, наше правительство должно выразить солидарность с белорусским народом.
Я думаю, Грузия должна признать результаты выборов. Процент проголосовавших за Лукашенко очень высокий. Мне кажется, что на такую массовую фальсификацию власти Беларуси не пошли бы. По-моему, это просто невозможно. Значит, нужно признать результаты. Вообще, наши власти всегда должны поддерживать позицию властей дружественных государств. Никто не застрахован от подобного развития ситуации. У нас ведь тоже все может пойти по такому сценарию через пару месяцев после предстоящих выборов.
Ни на что не должны обращать внимание. Пусть наши власти просто наблюдают за этими событиями и никак не реагируют. Сейчас весь мир погружен в хаос, у нас полно своих проблем. Зачем вмешиваться в чужие? Конечно, происходящее не нравится никому, и я разделяю позицию белорусского народа, однако в этой ситуации высказывать свое мнение было бы неправильно. Многие страны мира никак не комментируют события в Беларуси. Вот и мы должны себя повести так же. Так было бы лучше, я считаю.
Я считаю, это очень деликатный вопрос. Несмотря на все события, происходящие сейчас в Беларуси, а мне кажется, что мы стали свидетелями недемократических процессов, стоит хорошо подумать, прежде чем как-то реагировать на это. Я думаю, протест белорусского народа принесет свои результаты. При этом мы не должны забывать, что в свое время президент Лукашенко не признал независимость Южной Осетии и Абхазии, что было важно для нашей страны. Мы должны подождать реакции других стран, с которыми у нас дружеские отношения, и потом реагировать. В общем, это очень деликатный вопрос.
Что Лукашенко не хватило? Столько лет он уже остается президентом Беларуси. Пусть уйдет в отставку, сам отдохнет, и от него отдохнут. Это ведь не желание одного человека. Против него сейчас выступает весь народ. А его не интересует мнение людей и то, что им нужно. В свое время Грузия просила Беларусь поддержать ее в вопросе непризнания Абхазии и Южной Осетии. Сегодня мы должны отдать свои долги и поддержать требования белорусского народа. Наши власти должны выразить солидарность с людьми, требующими ухода Лукашенко. Вот мое мнение. У меня нет мнения по этому поводу. Народ Беларуси выбирал своего президента. Это их дело.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси десятки человек выстроились в живую цепь в знак солидарности с народом Беларуси, где после президентских выборов 9 августа продолжаются акции протеста и забастовки. Сегодняшняя акция является частью международной инициативы «Живая цепь солидарности с белорусским народом». Помимо Грузии, аналогичные митинги прошли еще в 25 странах. Дата проведения выбрана не случайно. Сегодня отмечается 31-я годовщина легендарного Балтийского пути – мирной акции протеста против советской оккупации, когда 2 миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии выстроились в цепочку от Вильнюса до Таллина через Ригу. В Тбилиси активисты выстроились в цепь от посольства Беларуси до посольства Литвы. Дипломатические представительства двух стран расположены на улице Крцаниси, примерно в километре друг от друга. К митингу присоединились представители белорусской диаспоры, грузинские активисты, политики и рядовые граждане. Участники акции держали в руках цветы, национальные бело-красно-белые флаги Беларуси, флаги Литвы и Евросоюза. Многие принесли с собой плакаты с надписями «Живая Беларусь» и свободу политическим заключенным. Несколько улиц в Батуми оказались подтоплены из-за проливных дождей. Об этом сообщает местное издание «Батуми-Алеби». Стихия практически полностью парализовала движение транспорта в центре города. Передвижение муниципальных автобусов невозможно по улице Руставели. Водители вынуждены использовать альтернативный маршрут. В середине дня в службу по управлению чрезвычайными ситуациями от жителей Батуми поступило более 40 вызовов. По информации городской водораспределительной компании, в настоящее время они занимаются расчисткой дренажерных каналов и сточных систем. Дожди в Батуми продолжаются уже 2 дня. К этому времени погода прояснилась. По прогнозам синоптиков, дождь в Черноморском городе ожидается и завтра во второй половине дня. Десятки домов пострадали из-за наводнения в селе Касрисцкали Ахметского муниципалитета в регионе Кахети. Об этом сообщает общественный вещатель. После проливных дождей оказались затоплены улицы, дворы нескольких жилых домов, а также дороги. Вода затопила здание сельской школы, повреждена мебель, инвентарь и техника. По словам местных жителей, передвижение транспорта по дороге, ведущей в село, в настоящее время ограничено. 11 из 17 случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, связаны с Мистийским муниципалитетом и кластером села Линджери. Об этом сегодня сообщил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрылидзе. Что касается еще 6 случаев, по словам Гамкрылидзе, источник инфицирования известен. Так, один новый пациент является контактом ранее установленного случая. 5 случаев являются завозными. Среди них 3 водители международных грузовых перевозок. Напомним, с 10 августа вместе в Линджери действует карантинный режим. Въезды-выезды из населенных пунктов ограничен, проводится всеобщее тестирование населения на коронавирус. Аналогичные меры действовали еще в 13 селах муниципалитета. Но по решению Межведомственного координационного совета карантинные ограничения там отменили еще 21 августа. В оперативном штабе по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 24 граждан. Диагноз COVID-19 подтвердился подтвержден у 8 из них. На данный момент в Гудаутской центральной больнице находятся 14 госпитализированных пациентов. 5 выписали. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 242 человека. Из них 92 уже выздоровели, а 3 человека скончались.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. В Москве не исключают восстановление прямого воздушного сообщения с Грузией в ближайшее время. В Тбилиси мнения разделились. Власти осторожно дали понять, что не против. Оппозиция считает такое развитие событий катастрофическим. Владимир Унанянц выслушал аргументы.
Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщений между Россией и Грузией. В интервью газете «Труд» министр отметил, что в Москве внимательно следят за положением дел в Грузии и ждут нормализации ситуации с пандемией в регионе и в мире. По словам Лаврова, хотя взаимоотношения двух стран с 2008 года происходят на фоне отсутствия дипломатических отношений, в России продолжают выступать за взаимовыгодные и дружественные отношения с Тбилиси.
Последние 12 лет Россия и Грузия взаимодействуют, не имея дипломатических отношений. Напомню, что их разрыв по инициативе Тбилиси стал результатом предпринятой правительством Михаила Саакашвили и юго-осетинской авантюры. В России при этом неизменно выступают за взаимовыгодные и дружественные отношения с Грузией. Убеждены, что именно в этом состоят национальные интересы двух стран и народов, объединенных общей историей и культурой, связанных миллионами переплетенных воедино человеческих судеб. Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения – это вопрос ближайшего будущего.
При этом Лавров отметил, что Москва всецело поддерживает курс грузинской стороны на нормализацию двусторонних отношений, инициированные в 2012 году правительством грузинской мечты.
Наша установка – чем больше нормализации, тем лучше. Никаких ограничений с российской стороны здесь нет. А вот нашим грузинским партнерам, периодически разыгрывающим в конъюнктурных целях антироссийскую карту, в этом плане явно недостает последовательности. Жизнь, тем не менее, берет свое. Россия на сегодня прочно занимает позиции второго внешнеторгового партнера Грузии с общим объемом товарооборота 1,5 миллиарда долларов. Именно в России на протяжении последних лет Грузия успешно реализует 2/3 своего вина. Россия продолжает лидировать и по объему частных денежных переводов в Грузию. В пользу более тесных связей между нашими странами однозначно высказываются и российские туристы,
заявил Лавров. Слова главы российской дипломатии в Тбилиси восприняли неоднозначно. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам регулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе осторожно заметил, что Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой.
Воздушное сообщение было прервано не по инициативе грузинской стороны. Это сделала российская сторона. Мы были и остаемся заинтересованными в восстановлении регулярного сообщения. Если с российской стороны будет желание восстановить полеты, мы готовы поставить этот вопрос на повестку дня. Однако все, конечно же, зависит от эпидемиологической обстановки.
При этом Абашидзе добавил, что Грузия также выступает за дружеские и добрососедские отношения с Россией, а также с другими соседями, но они должны основываться на уважении суверенитета, территориальной целостности и других фундаментальных норм устава ООН и международного права. Несмотря на последнюю ремарку, реакция официального Тбилиси вызвала критику со стороны грузинской оппозиции. Причем во главу угла противники власти ставят не только политические вопросы, но и эпидемиологические. По словам представителя партии «Европейская Грузия» Сергей Капанадзе, учитывая масштабы распространения коронавируса в России, возобновление полетов было бы большой ошибкой.
В то время, когда пандемия в России в самом разгаре и масштабы эпидемии до сих пор не ясны, поскольку цифры ненадежны, возобновление авиасообщения будет совершенно неправильным шагом. Сейчас необходимо, чтобы правительство начало интенсивное авиасообщение не с Россией, а со странами, которые входят в так называемый «зеленый список». К тому же все заявления, исходящие от российских официальных лиц, в том числе Лаврова, который говорит о том, что отношения с Грузией должны быть восстановлены, фактически это означает, что мы должны признать Цхинвальский регион и Абхазию в качестве независимых государств и восстановить дипотношения.
Ничто, все у нас, Роман. Эльтиманитис, Реакция Тбилиси, по мнению оппозиции, наглядно показывает, что власти Грузии готовы действовать по указке Москвы. В правящей партии упреки оппозиции назвали абсурдом. Председатель парламента заверил, что Грузия не собирается, за счет чего бы то ни было, отказываться от своих национальных интересов. По словам Арчила Талаквадзе, переговоры о нормализации отношений между Грузией и Россией будут возможны только после того, как Россия выполнит соглашение о прекращении огня и выведет войска с территории Грузии.
Грузия не собирается идти на уступки в ущерб своим национальным интересам. Согласно принципам международного права, правда на нашей стороне. Наши территории оккупированы. Поэтому, если Россия хочет какой-либо нормализации, прежде всего она должна выполнить соглашение о прекращении огня. Она должна вывести свои войска с территории нашей страны. Только тогда можно говорить о любом типе нормализации. Выбор Грузии – мирная демократическая развитие. Мы убеждены, что стена из колючей проволоки обязательно рухнет, как в свое время рухнула Берлинская стена.
Примечательно, что еще месяц назад в Кремле сомневались в том, что авиарейсы между Россией и Грузией, приостановленные в июле прошлого года из-за обострения отношений между странами, скоро возобновятся. Об этом, в частности, заявлял спецпредставитель президента России Сергей Иванов.
С Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще, и вряд ли они возобновятся в ближайшее время.
Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля прошлого года после обострения отношений. В июне 2019-го в Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Джания намерен в сентябре посетить Новоафонский монастырь. Об этом «Эху Кавказа» сообщил секретарь Совета Священной Митрополии Абхазии Герман Маршан по результатам встречи представителей религиозной организации с президентом. По его словам, Джания поддержал идею автокефалии Абхазской церкви и создания межправославной комиссии, но попросил руководство не спешить и не ломать отношений со стратегическим партнером Российской Федерации. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
После длительного карантина Новоафонский монастырь и священная митрополия Абхазии постепенно возвращаются к привычной жизни. С апреля монастырь был закрыт во избежание заражения и распространения коронавирусной инфекции. Церковные службы проводились удаленно, социальная жизнь и оказание помощи нуждающимся прекратились. Вместе с открытием границы открылся и Новоафонский монастырь. Сегодня он функционирует в привычном режиме. Вчера в монастыре отметили праздник Преображения Господня – Яблочный Спас. В храме святого апостола Пантелеймона прошла торжественная литургия. После ее завершения осветили виноградные грозди и другие плоды, которые появляются в это время. На этой неделе состоялось еще одно важное для СМА событие. Его делегация по собственной инициативе встретилась с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания. Митрополию представляли председатель совета архимандрит Дорофей Дбар, настоятель монастыря святого апостола Симона Канонита и иеродиакон Давид Сарсания, член совета Дионис Яланчиди и секретарь митрополии Герман Маршан. По словам Германа Маршан, президент принял делегацию СМА очень благодушно и выслушал внимательно. С одной стороны, речь шла о технических, финансовых и хозяйственных проблемах. С другой – о вопросах становления Абхазской православной церкви. Герман Маршан рассказал, что многие годы монастырь без какой-либо помощи извне проводит реконструкцию храмов и помещений.
Монастырь собственными силами уже многие годы, не получая особой поддержки извне, занимается реконструкцией и восстановительными работами на территории монастыря. В частности, были установлены новый иконостас, заказаны новые иконы для храма святого великомученика Пантелеймона. Есть определенные вопросы, связанные с пересечением грузов, необходимых для реставрационных работ, вот через государственную границу на реке Псоу. Поскольку храмы и монастыри, естественно, в которых мы находимся, это не наша частная собственность, это культурное наследие, национальное наследие всего народа.
Монастырь платит налоги и расплачивается за электроэнергию по тем же тарифам, как и коммерческие организации. Помимо этого, остаются неурегулированными права пользования объектами на его территории.
Около 16 объектов сегодня являются составной частью Священной Митрополии Абхазии, но для того, чтобы заниматься восстановительными работами на этих объектах, конечно, необходимо иметь какую-то законодательную под это базу. Вопрос пользования этими объектами и правом пользования, и правом владения, и так далее, вот оно не совсем отрегулировано. Существует постановление почти 10-летней давности, которые стопорят возможность иметь законодательную базу или почву для того, чтобы свободно заниматься реконструкцией и восстановлением вот культовых объектов на территории Абхазии. И эти вопросы тоже были подняты.
Помимо обыденных вопросов функционирования обители, на встрече с президентом обсуждался вопрос становления автокефальной православной церкви на территории Абхазии.
Мы говорили о том, как мы оказались в данной ситуации и какие перспективы выхода из этой ситуации. Все стороны однозначно придерживаются мнения о необходимости двигаться в направлении полного восстановления статуса православной церкви в Абхазии. Говорили о том, что нужно делать сейчас, сегодня, в наши дни, для того, чтобы восстановить канонический статус православной церкви в Абхазии. Общественность не всегда воспринимает адекватно и правильно направленность деятельности Священной Митрополии. Предполагается, что Священная Митрополия имеет некоторые недоразумения или конфликты с Русской Православной Церковью. И это, конечно, было объяснено, что ничего подобного не только нет, но и не может быть, поскольку всем православным сообществам каноническая территория Абхазии почитается частью грузинской православной церкви. И это факт, перед которым мы стоим по сей день. И поэтому проблемы становления абхазской церкви, они связаны, конечно, не с русской православной церковью, которая оказывала и оказывает помощь православным в Абхазии, а именно с грузинской православной церковью.
Герман Маршан так описал реакцию Аслана Бжания на озвученные проблемы.
Президент очень внимательно и предельно деликатно выслушал представителей Священной Митрополии Абхазии. Представляется, что президент с большей частью вопросов, связанных с церковной бытием Абхазии, знаком уже с теми проблемами насущными сегодняшними, которые были поставлены, были разрешены практически все. Более того, президент изъявил желание посетить Новоафонскую обитель и уже на местах рассмотреть все эти вопросы, поскольку здесь у нас вопросы реставрации, здесь у нас и вопросы реставрации скита, которые вот у нас находятся в селе Анхуа, здесь у нас и оливковые плантации, которые плодоносят. Определена дата, это где-то приблизительно сентябрь месяц.
Главным итогом встречи был позитивный настрой президента на взаимодействие и его готовность продолжать контакты. Идею создания межправославной комиссии Аслан Бжания поддержал, но в то же время обратился с просьбой не спешить и не ломать отношения со стратегическим партнером Абхазии Российской Федерацией. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правительство Грузии утвердило несколько новых социальных программ помощи населению. В частности, речь идет о людях с онкологическими заболеваниями и о пострадавших от стихии. Связь между правительственной щедростью и предвыборной кампанией проверяет Иракли Орагвелидзе.
Премьер-министр Георгий Гахари рассказал о новых инициативах на заседании Кабмина. Сначала он напомнил о недавно принятом антикризисном пакете помощи детям. На сегодня уже зарегистрировано свыше 600 тысяч детей, которые получат от государства единовременную помощь в размере 200 лари.
Это одна из лучших социальных программ, которые мы реализовали за последние годы и которая направлена на поддержку детей в возрасте до 17 лет, особенно сейчас, накануне учебного года. Прием этих заявок продлится до 1 декабря, а сама помощь будет выдаваться с сентября.
Кроме того, по решению правительства, в дополнение к субсидиям для закупок яблок и винограда появится новая программа, благодаря которой грузинские аграрии получат новые и более качественные саженцы вместо поврежденных в результате стихийного бедствия.
В июле у нас были бедствия в нескольких регионах, особенно пострадали от града Кахети и Рача. С помощью этой программы Министерство сельского хозяйства помогает грузинскому фермеру, виноградарю заменить старые лозы на более дорогие сорта винограда, если у них есть такое желание.
Сказал Георгий Гахария. Также в рамках универсальной программы расширяется годовой лимит бесплатных лекарств. Он будет увеличен до 8000 лари. Это позволит онкологическим больным пройти полный курс лечения за счет государственного финансирования. В целом, новая программа затронет в общей сложности 40 тысяч граждан Грузии, подытожил премьер. По мнению политолога Геи Хухашвили, с одной стороны, можно приветствовать оказание помощи людям, но с другой стороны, щедрые обещания правительству напрямую совпадают с предвыборной гонкой и не очень хорошо обусловлены экономически.
В нашей стране очень тяжелый социальный фон. На фоне пандемии много людей фактически ведут борьбу за выживание, и наблюдатели, включая меня, не имеют морального права критиковать такого рода помощь. С другой стороны, нельзя не осознавать, что это может косвенно рассматриваться как использование ресурсов государства в избирательных целях. Все это очень противоречиво.
Сказал Хухашвили. Политолог Рамас Сахварилидзе не связывает новые программы государственной поддержки с активацией предвыборного процесса и попыткой подкупа избирателей.
Если бы не эти инициативы, мы, вероятно, услышали бы критику со стороны оппозиционных партий, в том смысле, что государство не помогает экономически обездоленному населению во время пандемии. Вот появилась помощь, и сейчас многие скажут, что это предвыборный подкуп. Это естественная ситуация со стороны оппозиции, где она всегда сможет критиковать. Сомневаюсь, что правительству этот метод подкупа принесет много очков, потому что по всем опросам его рейтинг и без того высокий. Поэтому сомневаюсь, что это нацелено на подкуп избирателей.
Экономист Иракли Кепиани, руководитель группы реформ, напоминает, что Грузия получила деньги от донорских организаций им несколько месяцев назад, в то время, когда был введен всеобщий карантин, но правительство фактически не распределяло тогда деньги.
Эти средства не использовались, когда они больше всего были нужны людям, но они появились тогда, как только приблизились выборы. Это очевидная попытка записать очки в счет внешнего долга, который придется покрывать другому правительству.
Говорит Иракли Кипиани. Таким образом, только за август правительство анонсировало несколько программ общим объемом 500 миллионов лари. При этом власти не исключают новых возможных субсидий в случае обострения ситуации с коронавирусом. Говоря о возможных источниках финансирования, эксперты напоминают, что по данным Нацбанка, внешний долг Грузии в июле вырос на 1,5 миллиарда лари. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
В Гальский район Абхазии секретно нагрянули представители Альянса патриотов Грузия. Депутаты парламента самопровозглашенной республики тем временем прервали отпуск и отправились в село Аибга. И все это без внятных объяснений. А вот число больных коронавирусом растет по вполне понятной причине. Итоги абхазской недели подводит наш постоянно сухумский автор Изида Чания.
На этой неделе можно выделить два важных события, вокруг которых велась полемика в абхазском обществе. Рост числа заболевших коронавирусом, переговоры по помощника президента с грузинской партией «Альянс патриотов Грузии». Конечно, были еще события, которые можно было бы отнести к числу важных. Например, первое совещание президента Аслана Бжания с правительством, на которое, как теперь принято в нашей стране, СМИ приглашались в зависимости от их лояльности к руководству страны. Однако ничего принципиально важного на данном совещании не прозвучало. Не было озвучено никаких планов, связанных с реформами, выходом из экономического кризиса, борьбе с коронавирусной инфекции или хотя бы практических рекомендаций членам правительства. Разве что поручение, отданное главой государства министру по туризму Теймуразу Хижба, помочь Министерству внутренних дел, я цитирую, провести ряд оперативных экспериментов. Он предлагает Хижба, я опять цитирую, запустить учебных нарушителей, задержать в случае необходимости, все это документально зафиксировать, чтобы общественность видела, что это не простые слова, а механизм. механизм в действии. Конец цитаты. Почему этим должен заниматься министр по туризму и зачем запускать учебных нарушителей, когда в стране их и без того более чем достаточно? Не совсем понятно. Единственное объяснение столь странному поручению. Видимо, чекистское прошлое никак не отпускает нашего президента. А еще президент пообещал лично проверять, как абхазские пограничники встречают туристов, едущих на отдых в Абхазии. И опять процитирую. «Лично я буду приезжать на частной машине и проверять», – пообещал он. Высокогорное село Аибга стало на этой неделе предметом пристального внимания общественности, которая пыталась разгадать, с чем связана активность вокруг этой приграничной с Россией территории. 18 августа в село вылетел самолет МЧС, а на следующий день, прервав отпуск, туда же вылетела группа абхазских депутатов, чтобы познакомиться с условием жизни сельчан и осмотреть строительство абхазской погранзаставы на Ибге. Депутаты считают, что строительство новой погранзаставы, на которой несут службу абхазские пограничники, необходимо закончить до наступления холодов и намерены требовать от руководства страны выделения средств, необходимых для завершения строительства и оснащения погранзаставы, а также на ремонт дороги, ведущей к селу, в которое сегодня можно добраться только на вертолете. Напомню, что село Аибга, которое находится на границе Абхазии и России, периодически становится предметом беспокойства в обществе. В период проведения Олимпийских игр в Сочи появилась информация о попытках присоединения села к России, что вызвало напряженность в абхазском обществе. С чем связана нынешняя суета вокруг данной приграничной территории, непонятно, так как депутаты упорно называют эту поездку плановой и не выражают никакого недовольства тем, что им пришлось прервать свой отпуск, чтобы осмотреть строительство абхазской погранзаставы. Но вернемся к главным темам недели. На минувшей неделе численность заболевших коронавирусом превысила 200 человек. Ударным стал день 20 августа, когда диагноз COVID-19 был подтвержден у 19 человек. Кто эти люди, не сообщается. Но, скорее всего, такой рост заболеваемости связан с открытием российско-абхазской границы 1 августа нынешнего года. Помощь по борьбе с коронавирусом оказывают Абхазии российские медики и международные организации. На этой неделе Минздрав обратился к населению с просьбой о помощи и призвал поволонтерствовать в госпитале. Возмущение пользователей сетей было связано с тем, что государство не планирует никаких мер по материальной поддержке граждан в ситуации с распространением коронавируса и медработников, которые задействованы в ковид-госпитале. Помощники президента продолжают удивлять и возмущать общественность своими чудачествами. Напомню, что не так давно один из них, помощник по международным связям Ахра Авицпа, протаранил на своем внедорожнике российско-абхазскую границу. И глава государства вот уже третью неделю после обещания разбирается с этим происшествием и держит паузу. А на этой неделе другой помощник президента Лаша Сакания, который до назначения на должность возглавлял партию «Народный фронт Абхазии», выступил в качестве переговорщика с грузинской оппозиционной партией «Альянс патриотов Грузии». Переговоры прошли в Гальском районе Абхазии, и общественность узнала о них из российских и грузинских СМИ. Организация ветеранов грузино-абхазской войны АРУА потребовала от парламента провести слушание и сообщить общественности, о чем помощник президента договаривается с грузинской оппозицией. Напомню, что перед тем, как парламент ушел на каникулы, АРУА уже обращалась к депутатам с призывом провести слушание по вопросам внешней политики страны с участием президента. Но в парламенте по какому-то совпадению именно в этот день обнаружился депутат, заболевший коронавирусом, и встреча не состоялась. Надо отметить, что позиция грузинской партии, вступившей в переговоры с помощником президента в вопросе Абхазии, ничем не отличается от многих других и официальной позиции руководства Грузии. Но отличие данной партии от многих других заключается в том, что она ориентирована на Россию против НАТО и надеется, что именно Россия поможет ей вернуть отколовшиеся территории Абхазию и Южную Осетию. Партия не пользуется популярностью в Грузии, из 150 мест получила в парламенте только 6. Учитывая низкую популярность партии и стартовавшую в Грузии предвыборную кампанию, логично предположить, что встреча с помощником президента президента Абхазии будет способствовать росту их популярности в грузинском обществе. Но тогда возникают вопросы, в чем заключается интерес помощника президента Абхазии? Кто поручил ему данные переговоры и почему об этом не знал ни Константин Пилия, глава администрации Галского района, на территории которого велись переговоры, ни депутаты абхазского парламента? Более того, оказалось, что об этих так называемых грузино-абхазских переговорах глава МИД Абхазии Дауркови узнал из СМИ, и он отказывается комментировать такое беспрецедентное игнорирование внешнеполитического ведомства страны. Никак не прореагировал на эти тайные переговоры и на деятельность своего помощника глава государства. Пока общественность выражала свое возмущение в социальных сетях, три квартала набережной Сухума были оцеплены автоматчиками. Это всенародно избранный президент ужинал в прибрежном ресторане с заместителем Минэкономразвития России Бабичем, прибывшим в Абхазию для обсуждения российских вливаний в местную экономику. Просто все в очередной раз совпало. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.